уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня вместе с политологом, главой фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым будем подводить итоги до года 2018-го, строить планы на год 2019-й. Кстати, здрасте, Владимир, Михаил Юрьевич.
Здрасте.
Начал подводить итоги года, естественно, имя Владимир, но с кем еще. Да, главное событие.
Ну, мне кажется, у года не было главного события, и, наверное, ни одного года не бывает главного события, если там вы политическое животное, если лояльное, скажете, не знаю, президентские выборы, новое качество легитимности Путина, если критично, скажете, пенсионная реформа, все катится в пропасть, если спортивное, либо чемпионат мира по футболу, либо зверское руководство московского «Спартака», поправшее лучшие идеалы. Поэтому, к счастью, главного события не было.
То есть вот что-то одно выделять бы не стали, не вот именно президентские выборы, как политолог.
Слушайте, это же неплохо, потому что ведь хорошего события не бывает главным событием года, а такого вот настоящего большого катастрофического плохого не было. Было несколько очень плохих, но катастрофического вроде бы не случилось.
Хорошо, тогда пойдем по году, так начиная где-нибудь с января-февраля и закончим, опять же, декабрем, там, январем, и попытаемся понять. Ну, вот январь как-то не очень запомнился, потому что мы так традиционно
выходим. Ну, это Россия, в России не принято январь запоминать.
Ну, что-то там происходило, что толком непонятно. Потом был февраль, те самые Олимпийские игры в Корее, где не принимала участие сборная России, а были некие спортивные атлеты из России.
Да. Приехали в целом-то, то есть да. те, кого пустили. Ну, не знаю, я, честно говоря, не очень люблю Олимпийские игры, особенно зимние. Мне кажется, что даже по летним мы видим, что ключевые спортивные баталии происходят не на Олимпиадах, на чемпионатах мира, континента, европейских разных кубках и так далее. То же самое и зимние. Они, мне кажется, там даже в советские годы не очень катилось тот же хоккей в стране чемпионата мира. Поэтому,
наверное,
олимпийский
хоккей круче все.
Понимаете, в чем дело? Вот когда был чемпионат мира футбола в России, о чем мы, наверное, еще поговорим, знающие люди говорили: ты пойми, это же не соревнование, это же фестиваль. И вообще в этом был элемент правды при всем том, чтобы это было круто, да? Тоже, наверное, прежде всего фестиваль. Вот в ноябре, начале декабря был саммит G20 в Буэнос-Айресе. Если спросить, наверное, слушателей, что там было, главный вопрос там, да, а вот там Путин с Трампом поздоровались или нет. Там была масса вопросов с китайской, с торговлей с Китаем, с Брекзитом, с Саудовской Аравией и там убийством журналиста и так далее. Ну, вот так для обывателей запомнилось, что вот Путин и Трамп то ли знакомы, то ли не знакомы. Поэтому Олимпийские игры тоже, наверное, достаточно быстро забываются. Вот какой-то такой яркой фишки, не знаю.
Интрига все же была, потому что...
Интрига была внутренняя, кого пустят, кого нет, да. Что с Мутко, кто в черных списках. То есть, скорее...
Есть ли заговор против России, нет заговора.
Мне кажется, вот предвкушение вообще слаще, чем вкушение. И разогрев перед Олимпиадой, пустят, не пустят, поедут, не поедут герои-предатели, он оказался более запоминающимся, чем, собственно, спортивные баталии, хотя, возможно, его поправить.
К концу года стало ли вообще понятно, был тот самый заговор против России, то есть политическая составляющая, сколь сильна была вот во всех этих спортивных мероприятиях, которые были в году 2018?
Ну, конечно, стало понятно. Просто одним стало понятно, что заговор был, а другим, что никакого заговора не было. Особого роста числа аргументов в пользу заговора, наверное, не сложилось. Сколько до этого говорили, что вот Россия отметку за все запретят проведение чемпионата мира по футболу, мы видим, что никакого такого... Ну, меньше англичан приехало, по понятным причинам, болельщиков там, да, но никакого такого настоящего полноценного заговора, как в кино, все-таки не случилось.
Выборы президента Российской Федерации, это мы уже переносимся в март. Здесь как будто бы и не было интриги, но, с другой стороны, она была, потому что не очень было понятно, с чем Владимир Путин пойдет в новый цикл. Вот опять же, стало понятно, с чем, к чему все это идет?
Интриги не было, была фишка, которая стала ясна позже. по сути, мы имели, собственно, президентские выборы, на которых, по сути, не решался вопрос о власти, о составе правящей коалиции, о программе. Вот. И потом был феномен отложенного марта в течение всего года, когда было повышение общественной активности, яркие трибуны, там, пенсионные, мусорные и прочие акции протеста. То есть та политизация, которая должна была нередко происходить в период федеральных выборов, она случилась позже и, по сути, шла весь 2018 год. С декабря 2017 года начался спад рейтингов власти, и, собственно, в течение всего года мы наблюдали, особенно период с июня по август, был самым драматичным, то есть в этом плане президентские выборы сыграли свою техническую роль, и было видно, что Владимир Путин не слишком-то вовлечен там, да, он периодически заболевал, приезжал, очень кратко говорил, было видно, что для него некоторое бремя, скорее, это избирательная кампания, а потом, собственно, началось самое интересное и самое такое настоящее, что было во многом запущено пенсионной реформой.
То есть президентские выборы стали, по сути, разогревом тем политическим процессам...
Настоящему 2018 году.
А насколько этот процесс был управляемым, тоже хочется понять. Но с точки зрения как раз политолога.
Да не было управляемым. Свалилась пенсионная реформа. Кто был ее драйвером? До сих пор загадка. Было ощущение, что правительство только и мечтает, что им отменили эту задачу, не приставали, как это было до этого 6 лет предыдущее правительство Дмитрия Медведева. Какого-то штаба пенсионной реформы, наверное, не было. Какой-то мощной готовности к ее запуску. Мы уже почти в июне с вами залезли, но это важная тема года, одна из ключевых, тоже не случилось. Для чего, например, нужно было, чтобы Владимир Путин в течение 2 месяцев держал интригу за пенсионную реформу или против, чтобы потом выступить с не самыми яркими, не самыми такими компромиссными инициативами, почти незамеченными обществом, там, да, почему не было поддержать его в июне, почему вот, когда все уже 2 месяца разогревались ожидания, что он перейдет на сторону восставших, и этого не произошло. Поэтому я думаю, что здесь было довольно много импровизаций и такой мощной мобилизации госаппарата, где все как один знали, зачем, почему нужна пенсионная реформа, а что она даст, такой мобилизации не случилось.
Мобилизация как будто бы должна была состояться, ровно потому, что появлялись, то появлялись, то исчезались, то исчезали различные персонажи, которые брали на себя, ну, если не ответственность, то, по крайней мере, скажем так, представлялись неким интеллектуальным центром той же самой пенсионной реформы, тот же Алексей Леонидович Кудрин, который периодически брал огонь на себя.
Ну, как в ранних компьютерных играх, кто-то вылезает с кочки там, да, и тут же не подайте в него с пулемета или с чего, появляется в следующем месте. То есть такого полноценного камикадзе, который бы сказал, вот, пенсионную реформу придумал я, на том стояли и стоять будем, такой персоны не появилось.
А почему?
Ну, во-первых, никому не надо, а во-вторых, это индикатор некой спонтанности изменений. Наверное, было понятно в мае, в июне, что любые масштабные изменения могут быть запущены только хаотично. Если ты запускаешь процедуру согласования, тебе приходит масса людей, говорит, ты что, сейчас не время, надо подождать, и есть риск, что тебя заболтают, как, в общем, до этого 20 лет забалтывали, и каких-то серьезных экономических реформ не происходило ни в нулевые, ни в десятые годы, поэтому как бы настоящие события всегда происходят вдруг.
То есть, с вашей точки зрения, это выглядит как попытка ввязаться в драку, а дальше посмотреть, что из этого получится.
Ну да, потому что
сознательно-бессознательный процесс какой-то.
Потому что прежние тактики оказывались, неудачными, и инициаторам не удавалось убедить самих себя, что это нужно. Про пенсионную реформу там говорили больше 20 лет, и запуская ее раньше, можно было запускать ее более мягко, более гибко. Можно было придумать какие-то тактические истории. Я был в Беларуси летом, мне рассказывали, как в Беларуси было запущено повышение пенсионного возраста. Там одновременно появилась инициатива о налоге на тунеядство, так называемом, о том, что если вы не работаете, вы должны платить отчисления там, медицинских фондов и так далее, что, конечно, вызвало бурю возмущения. В конце концов,
Лукашенко
вышел и сказал,
вот
ну ладно, да, мы не заработали, давайте отложим на годик. И вроде все выдохнули. А пенсионная реформа на этом фоне прошла достаточно спокойно, потому что общество выплеснуло ту энергию негативную, которая несколько лет вокруг власти концентрировалась.
Но это же технологии, это все можно было отработать.
Ну, опять же, если не запускать вдруг, но поскольку в российских реалиях сложных, многообразных, любое согласование старта приведет к тому, что инициатива утонет, можно было вот только, так сказать, взрывать ситуацию, видимо.
Вы как будто вы сознательно подводите к тому, что вот это все было запущено сверху относительно сознательно, ровно для того, чтобы какие-то политические процессы, такая политическая турбулентность у нас началась. Ну, вот ровно для того, чтобы...
Не, мне кажется, это вы к этому подводите. На самом деле, это как раз
вы так...
это издержки вот этой спонтанности. Казалось бы, можно было сказать, смотрите там, сограждане, ближайшие 5 лет, вы можете уходить по старому пенсионному возрасту. Такой коэффициент, вы можете уходить по новой, там, и у вас будет больше. По крайней мере, у человека возникла бы иллюзия выбора. Иллюзия, что он что-то может хотя бы здесь решить, хотя бы касаясь такой сакральной для русского сознания вещи, как пенсия. Там, да? Масса таких приемов можно было обыграть, отыграть. Чего сделано не было. Вот было сделано там ток-шоу, там «Голос», сколько?
60+.
Наверное, неплохо там, да, но если бы это было лежало в какой-то более серьезной... парадигме, там, с вниманием к развитию, не знаю, гериатрии, как отрасли медицины старшего, для старших возрастов, которые существуют там наряду с педиатрией, да, занимающиеся детьми, и другими шагами, которые позволяли бы снизить один из ключевых стыдов, которые есть в обществе, стыд старости. Старым быть стыдно. Этого сделано не было.
И, как утверждает Михаил Виноградов, одновременно и сознательно, и бессознательно все это произошло, спонтанно.
Как в жизни каждого из нас.
Забавно, хорошо. Дальше у меня в списке идут два события, которые, ну, даже да, одно событие даже назвать нельзя, такой процесс, который мы уже несколько лет наблюдаем, называем его «Сирия», и все, что происходит вокруг этого. И...
Сейчас слушатели переключатся на другой канал.
Не, не будут. И отравление Скрипалей. Новичок, Петров, Баширов – это вот те имена, названия, которые мы узнали как раз в 2018 году. Все это так или иначе имеет отношение к международной повестке, и так или иначе на нас отражалось каким-то образом. Как?
Ну, смотрите, Скрипали. Я ни разу эту тему в эфирах не комментировал, не буду делать исключения сегодня, но косвенно ее затрону, потому что, ну, на мой взгляд, при всех колебаниях обстоятельства покушения примерно ясны. И ситуация, в которой есть пострадавшие, есть погибшие, не является поводом для неуместных шуток там про новичков, про все остальное. Это трагическая история. И нехорошая история там, да, для российской стороны. Скорее удивили уже события осенние, когда появилось довольно много разных утечек информации про дело Скрипалей, про российских офицеров главного разведывательного управления, прописанных по одному адресу, там, да, и легко пробиваемых через любую базу данных ГИБДД.
Которые ездят на такси с чеками.
Да, вот, и все прочее. Потому что все-таки так или иначе за последние годы создавалось, во-первых, ощущение, что российские спецслужбы поднялись с колен, их уничтожили, а теперь вот они и правят страной, теперь они и делают все решения, что их там, да, ну, не знаю, орден, там, десятки, сотни тысяч. Мы увидели крайне ограниченное количество исполнителей, которым доверяют что-то важное. Мы увидели такую достаточно серьезную проблему с тем, что нам, штатским, кажется, конспирацией. И это было, конечно, неожиданно. Второй сюрприз – это то, что, ну, российские спецслужбы, как оказалось, начали откровенно друг друга сливать, потому что в силу того, что в России жанр журналистского расследования по факту не существует, все публикации, все утечки, все детали про обстоятельства дела казались, конечно, приветом одних силовых структур другим силовым структурам, и даже официальные заявления первых лиц, не знаю, там, разведки были крайне двусмысленны и вполне могли трактоваться и в недружественном для дружественной разведывательной структуры российской ключе. Поэтому сюрпризом стал масштаб импровизации, и сюрпризом стало то, что война компроматов не является строжайшим табу, не приравнивается, не знаю, к измене родине.
То есть опять импровизация, мы к этому приходим, такой год 2018 у нас, что реформы, что здесь какие-то
отложенный,
баталии.
Отложенный март, вот все, что обычно сопровождает президентские выборы, там, да, войны компроматов, приветы, там, да, все шло с апреля, и особенно с июня по декабрь.
Это отложенный март или все-таки такое арт-подготовка к году 2024, на что больше похоже?
Ну, слушайте, если нас к пенсионной реформе не приготовились, не требуйте артподготовки за 5 лет или до какого-то события. Я думаю, что, конечно, это не было стартовой артподготовкой, просто события шли своим чередом. Сирия... с большей динамикой, большей скоростью, чем казалось.
Сирия, от которой, да, как вы справедливо заметили, уже устали практически все, но вот в 2018 году она, ну, тоже возникло ощущение, что потихонечку сходит на нет, и как будто бы стороны умудряются договориться. Про стороны, под сторонами я имею в виду, в принципе, такое международное сообщество, какой-то диалог как будто бы даже завязался.
Ну, видите, с одной стороны, действительно, с точки зрения военной, наверное, российская сторона выступила сносно. Мы до конца не можем понять, победили они или проиграли, но какой-то катастрофы точно не произошло. В то же время там февральские события, связанные с ЧВК, и последующие, особенно к концу года, было видно, как заминают там погибших. Там, да, если когда-то раньше летчиков, сбитого турками самолета, там просто были почести, были сюжеты по телевизору и так далее. А вот ощущение какого стыда за собственные потери, экипаж самолета и пассажиры сбитые, например, сирийским, так называемым, дружественным огнем, да?
Ил-18,
вообще офицеры, тему, да. Мягко говоря, сказать, старались обходить стороной, говорили про какие-то происки Израиля, очень, очень странные, хотя ситуация вполне очевидная, к сожалению, на войне регулярно существующая. То есть ушла героизация погибших, и это, конечно, ну, в чем-то неприятный сюрприз, потому что все равно так или иначе люди сегодняшние дают свою жизнь сегодня на фоне абсолютизации, не знаю, памяти героев Второй мировой войны, такое вытирание ног о память сегодняшних бойцов выглядит странно. Я там человек не военный и скорее за мир там, да, но тем не менее есть какая-то этика, есть какие-то ритуалы. До этого, собственно, с ЧВК, когда стало ясно, что странными вещами они там занимаются, какие-то нефтяные заводы и, мягко говоря, государственного скорби и возмущения соизмеримого с тем, что было после турецкого сбития турками самолета пару лет назад, ничего этого вовсе не происходило. Конечно же, как и у многих войн в истории России, всегда для общества является закрытым вопрос о целях. И общество не то чтобы этим вопросом задалось, но, не имея ответа на вопрос о целях, оно скорее предпочитало не думать, там, войны не замечать, как во время там наиболее острой фазы украинского конфликта, когда люди выходили на Тверскую с плакатами, сказать, нет войне, про Украину прохожие спрашивали, а что, разве идет какая-то война? Также и здесь все-таки для людей война – это часть телевизионной реальности, которую всегда можно выключить или переключить.
Вот то, что перестали делать акценты, это вот симптоматика того, что потихонечку сирийскую историю, некорректно говорить, подсливают, но, ну,
почему?
Но сводят
к чему? Но если еще в конце 2017 года были разговоры, что в Москве состоится парад Победы, угу. И об этом были слухи, разговоры. После истории с ЧВК, там, да, его дружественного сирийского огня, мягко говоря, это выглядело бы крайне странным. Ну и вообще мы как-то говорили уже в эфире, все попытки за послевоенный, условно говоря, период, последние 70 лет, ставить на одну доску ветеранов Второй мировой войны с участниками Афганской войны, Чеченской войны, Сирийской войны, они общественным мнением не очень осознанно отторгались. И все время все равно вот есть, была настоящая правильная война, по которой вопросов нет, и были войны кривые, наверное, справедливые, но хвастаться нечем. И гордиться получается тоже. Хотя это звучит тяжело, особенно для семей, там, для тех, кто это все, кто прошел этот ад.
Хорошо, предлагаю двигаться дальше. Опять март, но уже конец, и вот здесь даже отложенным мартом назвать нельзя. Это трагедия, пожар в Зимней Вишне, с которого многие, ну, ведут отсчет такой кризиса региональной власти и местной власти в Российской Федерации.
Ну, это скорее начало вот того надлома, который в июне придет к по пенсионной реформе, потому что виновата ли в происшедшем власть? Ну, про это можно много спорить. Сказать, что уж, ну, напрямую там, да, чиновники пошли, подожгли, вот, ну, этого не было и быть не могло, к счастью, в российских реалиях там, да. А виноваты ли это всякие надзорные структуры? Отчасти да, но все эти годы, сколько раз говорилось, что давайте пожарный надзор упраздним и страховым компаниям придадим функции пожарного надзора, гораздо более мотивированным, отвечающим своими деньгами за постоянное пожарной безопасности. Все время этого не происходило, все время после каждой трагедии начинается вакханалия надзоров, проверок и всего того, что, мягко говоря, иных смыслов, кроме повышения коррупционной ренты, обычно не несет. Но, конечно, чувствительность темы детей есть там точка зрения культурологов, там, что дети заменяют русским бога, да, что вот тема детей, она сверхценна для российского общества сегодня. А, конечно, это вызвало там большой шок, ощущение скорее бессилия власти, нежели ее злонамеренность, вообще бессилие человека перед подобного рода трагедией. Но, наверное, оно не позволило закрепить какой-то какие-то триумфальные итоги марта президентской кампании, если там второе избрание Путина, март 2004 года, пожар в Манеже, ну, был таким неприятным символическим событием, но, по большому счету, как-то травмы общественного мнения не нанес, уже все про него забыли, то эта история таким стала не очень удачным предзнаменованием психологическим следующего четвертого срока Владимира Путина, и изживание этого, попытка изжить это проходило весь год и до конца, наверное, не завершено.
Когда говорят о последствиях вот того, что произошло, больше говорят не о трагедии, а о том, что диалога не получилось у как раз у представителей власти, после чего последовала отставка Тулеева, скандалы в Подмосковье, невозможность найти общий язык тех людей, которые занимают какие-то высокие кресла, и тех людей, которые вышли с ними поговорить, вот как происходило в Кемерове.
Видите, если уже залезть опять в события осени, то был целый ряд важных событий, которые выглядели не просто как демонтаж попытки диалога, а откровенный троллинг тех, кого есть своя позиция.
Выбор первое, заявления.
Первая громкая история осени, там, да, это история, не знаю, авиакомпании «Аэрофлот» и ее пассажиров. Я сам там достаточно такой.
У вас такая... тоже платиновый статус?
Было однажды, нет, сейчас унизительное серебро. Но мне всегда казалось, что как бы карта лояльности означает мою лояльность авиакомпании как человек, пользующемуся ее услугами, там, да, и в известной степени, что клиент главнее менеджера. Почему-то мне казалось, и как нередко происходит при общении с многими частными компаниями, вы приходите в магазин куда-то еще, все равно, ну, есть понимание, что клиент, покупатель прав, а не продавец, чего не было в советское время, в чем принципиальное отличие, положительной сегодняшней эпохи. То он говорит, не-не-не, вы идиоты, вот, вы никто, да?
Вы недостаточно лояльны, да?
Да, и это выглядело крайне странно, причем «Аэрофлот», он так пытался в победу превратиться в течение всего года. Сначала были какие-то истории с ограничением багажа, тоже непродуманные совершенно, в ручной клади, вернее, их там вроде фактически свернули. Вот, но не, вот эта победизация «Аэрофлота» стала неприятным сюрпризом. Вторая история, не знаю, история с отношением владельцев и менеджеров и болельщиков футбольного клуба «Московский Спартак», когда очевидная там травма, справедливая или нет, нанесенная болельщиком отставкой вынужденной главного тренера, привела не к поиску, наведению мостов, а к откровенному вытаскиванию на первый план конфликтных спорных фигур, вызвавших отторжение у болельщиков, при том, что, как и в кино, ведь в футболе главное – это болельщик. Менеджеров-то поменяют, игроки придут другие, а без болельщиков все это лишено смысла, а болельщики-то как начинают болеть там в 5 лет, так и...
так и не заканчивают.
Я помню, шел на матч как раз «Спартак Локомотив», взял с собой старшего сына 4-летнего, там встречаю человека, он говорит, слушайте, а вы с какого возраста водите ребенка на футбол? Я говорю, первый раз сегодня идет, а вот я думал, пора уже своего водить или нет, да? Вот, безусловно, вот, фактически там с трех лет болеет и до смерти, то есть он массу менеджеров, акционеров на своей веку застанет. Поэтому вот очевидный троллинг болельщиков, там, да, конфликтное поведение, конфликтные, скандальные там интервью на официальном сайте клуба, вот было неприятным сюрпризом, когда откровенный, очевидный вот троллинг. То же самое отчасти в меньшей степени было в Кемерово, но тот бред, который иногда произносили чиновники кемеровские, там, да, выглядел, ну, не, абсолютно непонятийным по элементарным каким-то человеческим моментам.
Ну, вы говорите о вызывающем поведении со стороны чиновников тогда, но если мы, опять же, туда заглянем в конец года, то была и череда отставок. Да, не чиновников высшего ранга, хотя Тулеев тоже лишился, кстати, своего кресла, но можно вспоминать Ольгу Гладских, ряд еще чиновников средней руки, которые делали какие-то неосторожные заявления, и после этого их мгновенно увольняли. Вот на эти формулировки стали обращать внимание?
Там уже пошла эпидемия абсурдных заявлений, которые нужно было как-то пресекать.
С нами Михаил Виноградов. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, рекламы. После этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Микрофон у Владимир Карпов. С нами сегодня глава фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, я предлагаю все-таки вернуться к чиновникам, тем заявлениям, которые звучали. Все-таки было это похоже на попытку найти общий язык с теми людьми, которые или возмущаются, или выходят на площади. Можем вспоминать тоже Кемерово, Подмосковье. После этого социальные сети, которые набрасывались то на одного, то на другого, то на третьего чиновника. Или нет, или это вообще явление другого порядка?
Ну, наверное, было ощущение там у высших лиц, что что-то с тормозными колодками. Вот, и мы не можем остановить занос машины, которая ведет себя на дороге неадекватно. Мы не можем признаться, что мы не поменяли их на последнем техобслуживании и на предпоследнем тоже. Вот, но мы больше не можем сдерживать поток трэша, который идет из уст там, вполне официальных лиц. Да, они были в чем-то искренне, действительно. Наверное, все эти годы разговоров о том, что молодежь наша все, государство должно заниматься молодежью, тоже были вполне себе лицемерными, потому что я не понимаю, зачем нужна, в принципе, молодежная политика и почему молодые люди более достойны приоритета внимания государства, чем, не знаю, отставные офицеры, матери-одиночки, там, пенсионеры, чем за что молодым такое счастье?
За будущее, ну, за наше счастливое, Михаил Юрьевич.
Не уверен. Слушайте, мне кажется, это была такая вот общая риторика, и реально, и в то же время реальное такое вот понимание, там, кто все эти люди, мы здесь власть, а вы тут понарожали, а бы кого еще, они достаточно лояльные. Поэтому была общая нервность, наверное, властной системы, которая выливалась иногда в радикализацию, в устраивание разноса, не знаю, на плацу изменнику Родины Эммануилу Канту. Таких примеров, наверное, за год можно отдельную передачу просто разбору каждого заявления посвятить, и нам не хватит времени.
Заявлений было действительно много, просто стали на них обращать внимание. Вот почему вообще эту тему как отдельную разбираем?
Произошла общая политизация.
Все.
Людям стало интереснее политика. Когда вы, особенно долгие годы политикой не интересовались, у вас, естественно, возникает вопрос, кто здесь прав, кто виноват, потому что русская национальная идея, которую все давно ищут, является, собственно, несложное желание чувствовать себя на стороне добра. Вот этой вечной борьбе добра и зла. И ты обнаруживаешь, заинтересовавшись ситуацией, что эти люди с их экзотическими заявлениями, представлением о прекрасном, вот никак на посланцев сил добра не тянут. Это трудно пройти, мимо этого трудно пройти мимо. Как минимум надо репостнуть и кому-то сообщить.
Видны ли со стороны власти какие-то потуги, попытки вообще этим процессом как-то управлять? Вот той политизацией, о которой вы рассказываете, тот самый отложенный март.
Ну, на уровне рефлексов там уволить какого-то совсем скандального чиновника, да. На уровне какого-то системного решения, думаю, что нет, потому что оно требует, не знаю, переосмысления места первого лица в картине мира российских граждан и какого-то, ну, заполнения повестки, понимания, что людям важно говорить, хочется о чем-то говорить, в том числе о политической теме, там, да, а им, собственно, ничего не предлагается, но нереально же пересказывать, не знаю, про национальный проект, про Трампа, про огромную Украину, которая мечтает напасть на маленькую Россию. Все-таки темы, так сказать, выдыхаются, поэтому попытки заполнения повестки были, но все равно чаще это были симулякры вроде переименования аэропортов.
То есть вы не видите ничего. Вот здесь парадокс есть определенный. Когда говорили про, скажем так, год 2024, после марта 2018, говорилось много, в том числе вашими коллегами, возможно, и вами, о том, что какая-то политическая реформа, она, ну, по сути, неизбежна. И, вероятнее всего, какие-то первые ростки ее мы увидим там, в первые года два президентства вот, Владимира Путина. То есть, когда уже могут поменяться и институты власти, какой-то процесс должен быть запущен. С одной стороны, вы говорите о том, что сейчас все это выглядит неуправляемым, а с другой стороны, все этого ожидали.
Ну, получается, что скорее в первые годы два, нежели в первый год. В первый год каких-то принципиальных выводов сделано не было. Понятно, что для Владимира Путина, для самого, это пятое снижение, таких серьезное снижение рейтингов за историю его политической и публичной карьеры. Четыре прошлых он прошел не особенно сильно внутренне меняясь, не особенно перерождаясь, там, да, и, конечно, внутреннее ощущение, что и пятый раз мы проскочим, оно есть, это возможно, потому что у политизации тоже есть свои границы, политизированными людьми тоже не так сложно манипулировать, а вот, но сюрпризом был стремительный там, такой обвал, плюс все-таки есть общая рефлекс, привычка держать лицо, показывать, нет, ничего не происходит, ничего интересного, но есть какие-то отдельные недостатки, да, вот, но не более того, поэтому пока политическая система стремится делать вид, что ничего не произошло, нет никакого интереса, нечего тут смотреть.
Со стороны тех же политических деятелей, которых мы привыкли называть элитой, видны ли какие-то попытки сейчас уже занять свое место вот в 2024-м, после 2024-м?
Не важно, что будет в 2024 году. Вопрос о власти решается здесь и сейчас. Вопрос о твоей власти, о твоем пребывании решается ежедневно. А воспроизводство своей власти – это ежедневный процесс. Никого не интересует, что с тобой будет после 24-го, если выясняется, что тебя не будет в этой реальности через месяц, политическая реальность. Поэтому, конечно же, все действуют ситуативно. Но здесь есть одна иллюзия, тоже я про это писал, ведь в течение жизни каждый из нас нарабатывает некий опыт. Разумный там или странный. Вот. И нам почему-то часто кажется, что помимо некого нашего личного опыта появляется некий опыт коллективный. Не знаю, коллектива редакции, да, у политического института. И почему-то многим кажется, что политический институт, политическая система становится мудрее, нарабатывая этот коллективный опыт. Я думаю, что это миф, что никакого коллективного опыта, по крайней мере, разложенного, переведенного на язык технологии, алгоритма действий, его не существует и не наработано. И в критических ситуациях каждый действует, сообразуясь своими индивидуальными рефлексами, пониманием того, как это было, не знаю, в 90-е, в нулевые, в 80-е. Кто-то считает, что важнее договориться, кто-то считает, что важнее продавить. И все многообразие симфонии личных опытов лиц, принимающих решения, мы видим, по большому счету, и сегодня. Какого-то коллективного решения, коллективного противоядия вот этому росту политизации и критичности не возникло. Можно ли думать, каким должен быть рецепт? Ну, наверное, можно, не знаю, там, чем заполнить повестку дня 19-го года, там, какой-нибудь очередной войной, или, не знаю, сделать коалиционное правительство, как по сценарию Примакова, там, с коммунистами, с кем-то еще, дать коммунистам какие-нибудь бессмысленные, там, ненужные, то есть вторичные блоки, там, вроде образования, не знаю, культуры, там, здравоохранения на куда конец, заодно повязав, создав некую повестку, показав, что мы извлекли уроки из года 18-го, мы внутренне меняемся, и заодно начать подслив коммунистов, повязать их ответственность за принятие решений. То есть вариантов действий немало, и ситуация не критична, но она слишком хороша пока ситуация для власти, чтобы всерьез искать какие-то более серьезные радикальные ответы на вызовы 18-го года.
Все будет зависеть от вызовов 19-го, так выходит.
Не, слушайте, ну, все-таки мы боремся с прошлыми вызовами. Управление рисками, там, не знаю, проектирование – это более сложная сфера, которая говорит, как правило, на непонятном языке, там, условного Германа Грефа, и до конца же мы не знаем про Грефа. То, что он говорит, это какой-то взгляд в будущее, или это очень причудливое, внутренне противоречивое такое облако.
Да, от политизации же тоже, ну, как-то общество периодически устает. Вот в 2019-м ждете этой усталости или нет?
Ну, понимаете, мы ее ждем все время там, да, мы допускали, что она наступит в октябре там, да, и в ноябре, и в Хакасии на новых выборах протест сольется, этого не случалось, были прогнозы такие вот Приморского края, поэтому, как говорится, гуманитарные науки предсказывают тенденции, не предсказывают сроки. Понятно, что усталость однажды настанет, а вот через месяц или через пару лет такой методики качественной социологической сегодня в России не сложилось.
Предлагаю сейчас уже обратить внимание на апрель. Мы-то вскачем условно по месяцам. Ну, на самом деле, конечно, пытаемся рассмотреть все процессы, которые происходили в 2018 году, или, скажем так, самые главные. Апрель. В Армении начинаются волнения, которые позже в очередной раз нарекут бархатной революцией, когда Серж Саргсян будет вынужден уйти в отставку, на его место придет Никол Пашинян. И тоже любопытный довольно процесс, который еще не завершился в Армении.
И они не так вызвал большого интереса в России. Вот если вспомнить прошлые, не знаю, революции, на этом фоне вообще, ну, понятно, что одним из итогов Крыма был, в общем, уход России из постсоветского пространства, сворачивание всего постсоветского проекта, смерть СНГ и утрата интереса ко всему вот, внешнему там, да, ко всему, что не Россия там и не Украина. Поэтому, мне кажется, главный урок событий в Армении, если не анализировать расклады внутренние, то, что, не знаю, подобные события, не знаю, во Вьетнаме или там в Эквадоре воспринимались с соизмеримым интересом. Армения не воспринималась как что-то особое, близкое, понятное, за что я отвечаю или переживаю.
Конец интеграционных процессов, усталость от интеграционных процессов или бессмысленность,
ну, слушайте, что это? СНГ давно умер там, да, в 2014 году умер окончательно. По некоторым причинам об этом не объявлено, хотя, в общем, ну, все знают, все подозревают там, да, почти как вот Владимир Ленин, ну, находится. А так, конечно же, крымские события, они привели к очень серьезному дрейфу Казахстана, Белоруссии и других стран в сторону альтернативных политических стратегий. Не случайно Александр Лукашенко все время говорит, что Беларусь играет особую стратегическую роль для защиты от военных угроз, но не показывает, с чьей стороны эти угрозы могут прийти. Это вполне осознанная тактика. И Лукашенко тот же снял с себя вот, по сути, санкции, имидж последнего диктатора Европы, все это итог 2014 года. В этом плане, конечно, сказать, разговор о постсоветском пространстве сегодня для обывателя не менее скучен, чем разговор о Сирии.
С этим никто не спорит, просто хочется понять, уже можно ставить крест на союзном государстве, на евразийском экономическом пространстве, которому еще не так давно
всерьез рассуждали. Он там давно уже стоит, вопрос, будете вы его замечать или нет?
Вы уже все поставили крест.
Ну, в принципе, никогда серьезного интеграционного проекта и не было.
Хорошо, тогда движемся
дальше. Когда лишь постсоветских стран признала, не знаю, присоединение Крыма к России?
Теперь уже главное, на мой взгляд, событие. Вот видите, вы не смогли найти что-то одно, а для меня чемпионат мира по футболу, ну, стал главным событием и с точки зрения спорта, и с точки зрения культуры, и с точки зрения политики, кстати, тоже. Масса любопытных процессов там переплелась. И вы тоже в наших эфирах, когда приходили, давали неоднократно оценку происходящему чемпионату мира, вот этому фестивалю мировых культур, который здесь произошел у нас и в Москве, да вообще в Российской Федерации. Вот главный итог.
Есть такая фраза: хороших людей больше, чем плохих, но они хуже организованы. Вот чемпионат мира был моментом, когда мы это почувствовали, что хороших людей больше, чем плохих, что нас мало что разъединяет и с англичанами, и с перуанцами, и с колумбийцами, и с исландцами, мало что разъединяет. И, конечно, был внутренний, хорошим смыслом, патриотический подъем, вот тот самый русский мир, который почему-то, который себя называют разные там странные люди, бегающие с автоматами, да, по постсоветскому пространству, тот ощущение собственной силы, собственного ощущения на стороне добра, собственной самодостаточности. Там, да, я помню, я добирался после матча России и Испании в Лужниках, там я видел, не знаю, шедшую толпу, где пели разные песни. Кто-то, девушки пели там, «Чужие губы тебя целуют». Там. То есть каждый это праздновал по-своему.
Ласкают, я поправлю.
По-моему, я выяснял, слушайте, ну, эту самую песню там. То есть каждый праздновал что-то свое, и было ощущение при этом общей, как бы, вот такой радости, не поклонения, не знаю, игрокам там, да, а собственной самодостаточности, вот не бессмысленности, даты, до которой дожили. Да, за это пришлось расплачиваться, не знаю, болельщикам «Спартака», «Локомотива», «ЦСКА» осенью. Когда все-таки выяснилось, что чудо кончилось, и чемпионат России по футболу не содержит всей вот энергетики и эстетики чемпионата мира, но, возможно, это было с точки зрения вот международности, глобальности, события, не знаю, можно, не знаю, сравнить с войной 1812 года, с местом России на карте мира. Вот, потому что так или иначе, 20 век, не всегда Россия была в центре мира, 21 год тем более, а тут Москва реально была одной из мировых столиц, и по большому счету потянуло, и люди, окружавшие нас, оказались там не агрессивными, не какими-то злокозненными, там, да, причем и в Москве, и в Саранске, там, и в Нижнем Новгороде, везде атмосфера была примерно идентичная. Атмосфера интереса к России, любопытства к России, симпатия к ней, ощущение русских как полноценной, такой сильной и симпатичной европейской нации.
Вы очень опасались во время чемпионата мира, что вот этот эффект позитивного восприятия России, он будет чем-то нивелирован непременно после чемпионата мира, ну, как обычно у нас происходило. Произошло или нет?
Ну, такого шокового обвала не произошло ни для жителей России, ни для граждан зарубежных стран. Другое дело, что, может быть, этим переломом никто не воспользовался, там, не знаю, для улучшения образа России, там, да, то есть есть симпатия была к русским, она не трансформировалась в симпатию к России на международной арене, хотя интерес, безусловно, существует, там, да, какого-то мощного футбольного прорыва тоже не случилось, там, одного там российского футболиста продали за рубеж, как я понимаю, по-прежнему вот не происходит этой интеграции российского и хотя бы европейского футбола в полноценный. Но какого-то вот такого похмелья, наверное, не случилось, может быть, в силу того, что российской сборной удалось как-то очень удачно выйти из мундиаля, не оставив вот эффекта смазанности там, да, прыгнули выше головы, сделали, что могли, но...
Ну, по пенальти проиграли хорватам, которые потом вышли в финал.
Да, совершенно не позорно там, да, и вот удалось, вышел недавно одним из событий года, там был сериал «Домашний арест», там было непонятно, как про российскую политику можно сделать не позорный конец, не слишком славящий и не слишком какой-то мрачный, да, вот, и расскажем концовку, там, когда герой побеждает на выборах, но явка была всего 6%, очень реалистичная концовка, да, вот, и вроде хэппи-энд, и вроде вот без какого-то надрыва, который нередко случается у сценаристов хэппи-эндов. То же самое случилось со сборной России, ей удалось как-то мягко, без позора, но и без какой-то, ну, совершенно какого-то уж безумной феерии, достойно завершить свое участие на несколько, даже, может, более достойном месте, чем она ждала от самой себя.
Есть еще и вероятность этими плодами чемпионата мира воспользоваться, или все, поезд ушел?
Ну, этими плодами, наверное, нет. Опытом, возможно, пониманием, что, ну, Россия там вполне симпатичная страна, которую мало что разделяет с ключевыми странами мира. Это понимание, наверное, даст о себе знать еще не один раз.
Если помните, мы устраивали голосование, в том числе для нашей аудитории, пытались у них выяснить, хотят они продолжение подобных праздников, карнавалов или нет. Голосование показывает, что нет. Ну, из серии провели, и слава богу, можно идти дальше, а повторение карнавала как будто бы по-прежнему не хотят. Не удалось эту ситуацию переломить.
Мы говорим, да, на фоне новогодних праздников, все равно через год все приходят обратно, все равно запрос на какой-то особый момент, особые даты, он существует. Что мы празднуем в Новый год? В принципе, непонятно, что за праздник, да? Даже еще менее понятно, чем день рождения, да? Но вот он создает какую-то энергетическую такую полюс, когда происходит какой-то вот такой выплеск, не знаю, эйфории.
Политологи много рассуждали о том, а чем власть сейчас может воспользоваться для того, чтобы, ну, в том числе и с рейтингами что-то сделать. Вот что-то, нечто подобное, в принципе, как технология, может сработать или нет? Понятно, что мы новый чемпионат мира не получим в ближайшей перспективе.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот если перечислять технически, там, да, таких сценариев можно предложить немало. Если посмотреть на консолидированность действий власти, способность реализовать какие-то хорошие решения. Во второй половине года она, конечно, хромала. И какой смысл перечислять идеи, фишки, вот, если все равно нет никакой воли отмобилизоваться и эти моменты реализовать. Конечно же, волна как бы любви к власти тоже может проявиться, дать о себе знать. Вообще немало граждан испытывают потребность любить действующую власть, им некомфортно, когда у них это не получается. Поэтому варианты есть, но пока все недостаточно плохо у российской власти, чтобы искать какие-то неожиданные решения и в рамках текущей политики, и в рамках каких-то больших международных фестивалей и ивентов.
Не очень понимаю, что значит у российской власти все недостаточно плохо. Как показал единый день голосования 9 сентября, ну, как будто бы тучи-то сгущаются.
Конечно. Но ситуация не критична. Все равно нет, поскольку вопрос о власти в России не очень-то решается на выборах, он часто решается во время выборов, но не непосредственно на выборах. Пока ощущение, что земля уходит из-под ног, и приходят какие-то комиссары, такого ощущения, там, ведущие там, в кабинет всех, такого ощущения не возникает. Все равно есть внутреннее ощущение, что мы навсегда, И в этом плане какие-то радикальные инициативы, радикальные ходы, технологии, игры, они пока сегодня скорее отметаются. Хотя об этом сегодня говорить уже легче и спокойнее, чем год назад, когда казалось, что вот, ну, не навсегда, а просто навечно.
Невостребованные вот эти инициативы. Ну, вы же входите в тот самый пул экспертного сообщества, и, судя, опять же, по вашим социальным сетям, к вам обращаются все чаще. Или это такое обманчивое впечатление?
Точно не знаю. Хотите, чтобы я сказал нет. Смотрите, ну, так или иначе, любой чиновник, он же... прежде всего должен делать, да, пытаться угадать, что от него хочет слышать начальник следующего уровня. И все равно нет моделирования, вот, чем порадовать, угадать, предвосхитить запросы, мысли, которые есть у начальника. И в этом плане, наверное, какого-то запроса на какую-то динамику, на игру, на неожиданные решения пока чиновники от начальников не очень слышат. Они смоделируют, там, в курилках где-то еще, естественно, говорят, все сыпется, все пропало, о чем они думают, но это не выливается в какой-то поиск какой-то серьезной контрстратегии на сегодня.
И по-прежнему нет ощущения, что выльется в 19-м?
Ну, точно же не знает никто, как говорил Николай Фоменко.
Я про ощущения сейчас.
20 лет управления женщинами, но их никто не знает, да? То же самое и с прогнозированием. Пока ощущение, что, конечно, сказать, зацепиться не за что, и очень трудно стать какую-то серьезную эмоцию в глазах граждан, а говорить рациональные вещи бесполезно, потому что все, что им можно было пообещать, им пообещали в предыдущие годы. А с эмоцией, с правым полушарием тяжело, сложно, или выходит на уровень суррогатов, там, да, не знаю, призывов молодежи, которые не факт, что нужно, очень сильно хочет идти в эти реалии, и что она как-то ярко себя проявляет на тех же управленческих позициях. Мы видим, что молодые люди не меньше возрастных косячили чиновники со странными заявлениями.
Предлагаю сейчас в оставшиеся 2,5 минуты обратить внимание на год 2019 и пытаться понять вот ожидания от него. Вы ждете чего? Активизации тех самых политических процессов, поиска решений? Или, скорее всего, это будет какая-то выжидательная позиция, в которой все пытаются понять, что вообще происходит?
18-й год – время серьезных политических вызовов, которые по-хорошему должны запустить у элиты и у граждан вопрос о том, зачем, собственно, нужна политика. Потому что если мы на улице спросим у людей, зачем, они говорят нам на каких-то странных моментах. Конечно, политика нужна для того, чтобы согласовывать интересы разных групп в обществе. Как, не знаю, внутри двора у вас будут, не знаю, автомобилисты, бабушки с внуками, нетрезвые соседи и так далее, и каждый по-своему видит, каким должен быть двор, и никакого большинства с единой позиции его в природе быть не может. То же самое и политика. Это мучительный процесс поиска компромиссов между, не знаю, тем, кому нужен высокий курс доллара, кому нужен низкий курс доллара и так далее. И это площадка для выработки компромиссов. Если общество будет рефлексировать про политику, оно однажды к этой мысли придет, что ни для чего другого политика и не нужна. Если оно к этой мысли не придет, значит, наверное, переключит свое внимание на какие-то другие сферы, не особенно вмешиваясь, интересуясь деликатными вопросами функционирования российской власти.
Главные риски.
Ну, я думаю, риск главный в том, что о том, зачем нужна политика, часто не задумывается не только общество, но и носители власти. Для них это часто элемент какого-то ритуала, а вот понимание ежедневного воспроизводства собственной власти, в том числе с мучительным поиском компромиссов между различными группами, а не просто предъявление собственной позиции как единственно верной, в этом, конечно, и есть главная мина.
Вы-то чего опасаетесь? Ну, вот наступает год 2019, и наверняка Михаил Виноградов тоже думает, не дай бог они вот это и это сделают или, наоборот, не сделают.
Слушайте, я же не первый год у вас в эфире, и событий было много, я каждый раз выкручивался, может, в этот раз выкручусь.
Возможно, если повезет.
Я на это рассчитываю, по крайней мере, я этого не боюсь.
Это был глава фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов. Спасибо большое, Михаил Юрьевич.
Спасибо вам.
Еще, я думаю, не раз увидимся в 2019 году.